Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Это вторая часть третьего пункта. В конце первой части мы начали рассматривать борьбу верующих с Богом. Этот ропот верующих на Бога – это вечное ломание головы верующих перед Богом. К чему это приводит? И как я должен себя вести? Как я должен реагировать? Мы рассмотрели первый пункт. А теперь переходим ко второму пункту. Второе. Что Господь Иисус показал Моисею? Он показал ему дерево. Это очень интересно, не правда ли? Наверное, ни к чему не пригодный кусок дерева, в котором мы теперь видим вершину рассматриваемой ситуации. Сначала палящая пустыня, затем эта горькая вода, а теперь этот кусок дерева. Ответ Бога является для нас, людей, прежде всего нелогичным. Бог отвечает так, как мы этого даже не ожидаем. Бог ведет нас на совершенно новую линию понимания. Господь Иисус показал Моисею дерево. Верующий, благосклонный к чтению Библии, замечает, в каком направлении пойдут дальше события. Вы должны помнить, что прообразы Ветхого Завета постоянно указывают на Голгофу. И действительно, апостол Петр сообщает нам, что наши грехи Иисус сам вознес телом своим на древо, как читаем в его первом послании во второй главе стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». В этом сообщении Петр использует слово «древо», то есть «дерево». Это говорит о том, что Петр был знатоком Ветхого Завета. Поэтому мы можем сказать, что в мире символично устанавливается Голгофский крест. На основании действия Моисея, который перед изумляющимися глазами израильтян бросил это дерево в воду, в духе действительно устанавливается крест в горечи жизни. Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Другими словами, мы можем сказать, горечь закона стала сладкою через благодать Иисуса. Следовательно, это было исцеляющее действие дерева Голгофского креста для нас в новозаветном применении, которое Бог предусмотрел из вечности через своего Сына. Один рассерженный мужчина, потерявший своего сына, с упреком сказал в собрании проповеднику: «Где был Бог, когда моего сына убивали?» Проповедник спокойно ответил: «Точно там, где он был, когда на Голгофе убивали и его сына». В этом примере мы видим настоящую иллюстрацию, которая вводит нас в глубину книги «Исход» в главу 15 и вводит нас также в Страстную пятницу. В конечном счете, скажете вы, мы не имеем ответа на человеческое любопытство и жажду знаний. В конечном счете, страдание остается для нас чем-то загадочным, окутанным тайной. Но мы знаем, что Бог все знает. Мы опираемся на то, что мы не отданы на произвол слепой судьбы. Но где-то, если даже скрыто, пульсирует Божие намерение мира и любви. Это мы знаем прежде всего, потому что Бог сам вошел в наши страдания через глубокое страдание своего Сына. Обратимся к книге пророка Исаии, к главе 53. Само собой понятно, что по праву к этой главе всегда обращаются по вопросу вины и горечи греха, но в ней больше содержится Глава 53 книги пророка Исаии дает нам видеть, как наш Господь Иисус вошел в наши страдания, в страдания людей, в их мир, контролируемый грехом и сатаной. Читаю стих из этой главы. «Воистину, то есть в самом деле, Он нес на Себе наши болезни». Болезни в широком смысле, каждое зло, которое нас мучает, и возложил на Себя наши страдания. В Евангелии от Матфея в главе 8 Святой Дух подхватывает это пророческое слово, и там в греческом тексте подчеркивается еще другая сторона или другой аспект. Там мы читаем о том, что Господь Иисус только что исцелял больных, освобождал обремененных, изгонял демонов, а затем сказано в стихе 17, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Немощи и слабости – это такое всеобъемлющее слово в отношении мера ситуации в нашей жизни. Он взял на Себя наши немощи и понес болезни наши. Дорогие братья и сестры, это обетование сегодня особенно подчеркивается, часто сложным ударением на немедленное исцеление и облегчение. В церкви Иисуса это ударение проходит по ее рядам. Верующие рассуждают, так как Иисус нес на Себе мои болезни и боли, то мне следует только верить и молиться, и я молниеносно избавлюсь от своей болезни и болей. Но никто из верующих, которых я знаю, не слышал о таком феномене. По этому поводу прошу всех вас не забывать о том, что написано в послании Римлянам в главе 8 стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». Мы ждем избавления от нашего греховного, пораженного всякими болезнями материального тела. А в послании Ефесянам, глава 1, стих 7, читаем, «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». С одной стороны, мы ждем избавления от нашей греховной плоти при пришествии Иисуса. А с другой стороны, мы имеем искупление кровью Иисуса, прощение грехов уже здесь, на земле. Мы поставлены в это поле напряжения. Что касается внутреннего человека, то мы имеем, а что касается внешнего человека, то мы ждем. И если нас пытаются убедить или нам внушить, что мы можем немедленно избавиться от наших болезней и болей, потому что Иисус нес их на Себе, то это ложное учение, искушение и обман. И если ты немедленно не избавишься от своих болезней и болей, то эти искусители говорят, «С твоей верой что-то не в порядке». Эту ложь мы отклоняем. Будем считать себя умершими в отношении элементов религиозного мира. Еще лучше будет, если вы выкинете из своих христианских книжных шкафов такую литературу. Согласно посланию Римлянам 8:23, мы ожидаем. Мы не имеем обетования о немедленном облегчении. Бесспорно, что Бог может и немедленно исцелять, может также дать немедленное облегчение. Он может также подарить постепенное выздоровление и медленное улучшение. Совершенно точно, но при этом нет никакого принуждения и втискивания. При этом нет и штурма просьб, как это однажды сформулировал один проповедник. Бог не позволит что-то себя лишить. Соответствующую религиозную пропаганду следует отклонить. В послании Римлянам 8:23 совершенно ясно написано: «И не только она, то есть вся тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». Мы ждем избавления от нашей несовершенной плоти, когда при восхищении Господь Иисус превратит ее в духовное тело. И лишь до того момента, пока мы это основательно поймем и примем к сведению, Господь Иисус предлагает нам утешение. Утешение – знание для каждого дитяти Божьего, которое знает Иисуса. Иисус сам претерпел то, что мы должны претерпеть. Он нес на себе сумму всех болей, страданий и нужды всего человечества. По этому поводу приглашаю вас к посланию евреям, которое написано для таких христиан, которых обокрали в их национальности, в их благе, в их человеческом достоинстве, частично обворовали даже в их жизни. В послании евреям 2:17 мы читаем о том, что он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым. Почему он должен быть милосердным? Об этом мы читаем дальше в стихе 18. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Это сообщение является глубочайшим библейским ответом на наш вопрос о страданиях. Поэтому для всех детей Божьих, которые по той или другой причине и в различной степени страдают, разумно будет сказать нашему Господу Иисусу: «Дорогой Господь Иисус, я не знаю, почему я так страдаю, но я благодарю Тебя, что Твое Слово приносит мне облегчение. Поэтому мне и не обязательно нужно знать, почему мне так плохо». Следующий шаг в нашей молитве. «Дорогой Господь Иисус, я благодарю Тебя, что Ты прекрасно знаешь о всех моих страданиях. Нет таких страданий, за которые Ты не страдал бы на Голгофском кресте, в которых Ты не был бы искушен. В Библии написано, что Ты можешь и искушаемым помочь. Это значит, что Ты можешь и мне в моем искушении помочь. Я благодарю Тебя за это. Это устойчивое самообладание веры при страданиях». Для одного раза всей этой информации для вас многовато. Поэтому мы должны теперь заново различить и разграничить отдельные шаги. Первый шаг верующего в библейском смысле, как это трактует Библия, гласит: принимать страдания и все искушения и не бороться в отчаянии против них, и не разрушать при этом все свои силы. В отношении принятия читаем в Псалме 76, стих 11. «И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Псалмописец принимает свое горе. В вере он сообщает о принятии своего горя. Попытка забыть о своем горе не приводит ни к какой цели. Попытка оттеснить или вытеснять наше горе делает нас усталыми и доводит до изнеможения. Попытка роптать по-настоящему уничтожает нас душевно, а в принятии находится освобождение. В резонансе с этим высказыванием находится также выражение «прощение освобождает». Я слушал по интернету передачу о финском верующем, который порядка 10 лет находился в архипелаге ГУЛАГ, где он перенес невероятные страдания. Но Господь Иисус сохранил ему жизнь, и после освобождения он написал книгу под названием «Прощение освобождает». Он простил этим террористам лагеря, Поэтому он получил это ценное освобождение. Мать сирот в Индии Ами Кармихаэль писала однажды для страдающих. Он говорил: «Я принимаю разрушающее сердце страдания, пока Бог это завтра, как Он желает мне, своему дитятю, объяснит. Тогда в нем улеглась дикая буря, ибо не напрасно говорит слово. В принятии, Господи, да-да, дорогой отец, находится мир. И сказал я: вот мое горе, вот моя болезнь». Затем псалмописец продолжает: «Изменение десницы Всевышнего буду вспоминать». Это значит смиряться под правую руку Всевышнего. Это есть благодеяние. На Голгофском кресте Бог пережил все страдания, так как Его Сын пережил там все страдания. Поэтому и мы вполне можем принимать наши страдания. Наш Небесный Отец и наш Спаситель Иисус Христос знают о всех наших страданиях. Поэтому и горькая вода становится сладкой. Присутствие Бога поставлено через Иисуса, через Его крест в горечь моей жизни. Поэтому и моя горечь меняется. Принятие страданий в вере переводит наше мышление к благодарению в вере. И если вы посетили больного в больнице, в доме печали, и сидите перед его койкой, то не спешите с этим шагом. Не ищите торопливо в вашей Библии послание Колоссянам. И все-таки вы знаете этот стих и всегда готовы обратиться к этому стиху, если посещаете верующего в его страданиях. Этот стих мы все знаем. Читаю из послания Колоссянам, глава 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Да, в таких случаях мы можем иногда этим стихом пользоваться. Параллельное место по этому поводу мы имеем в послании Ефесянам, в главе 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Да, это написано в Библии. Как хорошо, что это написано, но это не так просто, не правда ли? Конечно, в радостные дни, на лугу, богатом цветами, мы благодарим всегда и за все, но у пустынного берега водоема меры. По этому поводу эти два места Писания, послание Колоссянам 3:17 и послание Ефесянам 5:20, с первого раза уже и не так много говорят. И если кто-то этими местами Писания слишком поспешно отягчает наш слух, тогда нам и не хочется больше слышать эти стихи. Но тем не менее, дорогие слушатели, это является нашей целью. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Одна руководительница молодежи в Соединенных Штатах Америки сообщила о следующем событии. Одна молодая верующая пришла однажды ко мне в слезах. Она нарисовала мне свою ситуацию. Ей казалось это уже невыносимым. Я должна была согласиться, что отношения все же были не идеальными. Эта девочка была полна горечи меры против своей матери и против Бога, так как Он допустил, что она попала в такую ситуацию. Я спросила ее: «Ты уже поблагодарила Бога за эту ситуацию? Как я могу за все это быть благодарной?» Выстрелила она мне в ответ. «Я не спрашиваю, благодарна ли ты. Я спрашиваю, поблагодарила ли ты Бога?» Постепенно она поняла, что я хотела сказать. Эта девочка думала, что в сердце она должна иметь чувство благодарности, и только затем она могла бы благодарить. Библия не говорит: чувствуйте себя благодарными всегда за все. Но Библия говорит: благодаря всегда за все. И если я против своих чувств буду благодарить, то не является ли это интеллектуально или умственно нечестно? Нет, это не является интеллектуально нечестным, но это является шагом веры. Постепенно эта девочка поняла, что я хотела сказать. Она поблагодарила Бога. Возможно, что она должна была кое-что проглотить. Возможно, что она сказала себе: «Да, но что из этого выйдет?» Но как бы там ни было с этими чувствами, я все же повторю: благодарите Бога. Ситуация в семье у этой девочки не изменилась. Но недавно она сказала мне: «Знаете, я впервые заметила, что я люблю свою мать». Ситуация осталась та же, но изменилось состояние, изменилось расположение сердца. Не роптать, не ломать голову – это первый шаг. Во-вторых, это следует принять как сообщение веры. А в-третьих, за это следует благодарить. И наверняка не при бурлящих чувствах, но с верой. А затем что? А затем дальше, на ближайшем пути в личной жизни, в браке, в семье, на работе, в обычном порядке творения дальше. Этот пример мы находим в книге «Исход», в главе 15, стихи 25 и 26. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Затем продолжается активная жизнь израильтян. «И пришли в Элим». Народ идет от Мерры дальше. И сегодня существует та же опасность, что мы можем утонуть в пассивности. Для этого много не требуется. Верующие могут также полностью утонуть в депрессии и полностью распадаться в психозе. Следует оставаться в активной жизни, слушаться, чтобы делать самое ближайшее в Божьей воле, соблюдать Его заповеди. И это относится к оздоровлению. Несколько лет тому назад мне кто-то сказал по поводу создавшейся ситуации: «Ты находишься сейчас в туннеле, но каждый туннель имеет выход, где снова мерцает свет. Смотри, чтобы в середине туннеля ты не нажал на аварийный тормоз, чтобы не остаться в середине туннеля. И если ты уже не будешь выдерживать в середине туннеля, то, тем не менее, продвигайся все дальше. Нельзя нажимать на аварийный тормоз, но следует нажимать на газ все дальше и дальше». Израильтяне пошли дальше и пришли в Элим. Читаю из книги «Исход» в главе 15, стих 27. «И пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». Снова освежение, восстановление силы, и горечи больше нет. Израильтяне на практике испытывают. Весь вечер продолжается плач, а утром приходит радость. Без ропота и сопротивления израильтяне приняли действие креста в горечи пустынного пути. По мере своей веры израильтяне испытывают ободрение, освежение, силу для новых и нелегких участков пути. Глава 15 книги «Исход» тесно связана также со вторым посланием Коринфянам. Апостол Павел знает, что означают глубины в критических ситуациях. Он не парил на победных высотах в триумфальном опыте полномочия. Об этом читаем во втором послании Коринфянам в главе 1 стих 8. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». В этом сообщении мы видим, что апостол Павел, имевший железную волю, теряет в этой трудной ситуации надежду. Он прекращает сопротивление и теряет надежду на жизнь. Дорогие братья и сестры, как известно, много требуется, пока солдат потеряет надежду на жизнь, пока беженец из лагеря заключенных полностью потеряет надежду. Возможно, вы уже читали книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в которой он описывает, сколько требуется для того, пока погаснет искра жизни. Павел доходил до этой границы, где надежда угасает. Он больше не выдерживал. «Теперь мы умрем», уставший от жизни до крайности. А затем он хладнокровно пишет в заключение в отношении этого испытания. Читаю из второго послания Коринфянам, глава 1, стих 9. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Крест и воскресение – это всегда является ответом Бога. Другого ответа у Бога нет. А так как Павел сам нашел утешение при всей своей печали и унынии, то он увидел себя в состоянии, что он и все мы можем утешать и других, которые находятся в различных печалях, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». При следовании за Иисусом мы должны дальше идти и думать о страданиях других. Будем с вами помнить об этих страданиях других на пути из Мерры в Элим, от горечи жизни к ободрению во Христе. Ободрение, которое мы в свою очередь передаем другим. Так мы должны делать шаг за шагом. Простые шаги, но для нас практические шаги. Будем в нужде об этом помнить. Запишем себе для времени испытаний следующие пункты. Первый. Бог привел меня до этого места. На основании Его воли я нахожусь в испытании. В этом я должен замолчать. Второй пункт. Он будет меня хранить в своей любви и проявит ко мне милость, чтобы в этом испытании я вел себя как его дитя, не как эпикурей или стоик, но как его дитя. Третий пункт. Из этого испытания он сделает благословение и будет учить меня вещам, которые в других ситуациях я никогда не мог бы выучить. На основании своей благодати он будет так действовать, чтобы в моей жизни я приблизился к его небесной цели. Четвертый пункт. В свое время он сможет меня вывести снова на просторы, как он это лучшим образом знает и желает. Когда наступит час, то властно придет его помощь. Среди родственников Гудзона Тейлора, великого миссионера Китая, в свое время свидетельствовали: «От того не зависит, насколько велико давление, а зависит от того, где находится это место давления. Становится ли оно между тобой и Богом, или же оно ближе прижмет тебя к его сердцу? Аминь».